Аллилуйя. Слава Господу. Я рад вас видеть в доме нашего папочки, нашего небесного Отца. Прекрасная погода. Мы приготавливаемся к лету, да? Настраиваем себя уже на отпуск, на отдых. Это прекрасно. Писание говорит, трудящийся достоин пропитания, а отпускник пусть приходит в пост и постится. Я шучу, конечно. И Бог хочет, чтобы мы отдыхали, чтобы мы организм наш оздоравливали. Это все нормально. Поэтому пусть Бог благословит всех, кто собирается, кто в отпуске, кто собирается. Это хорошее время. И главное вернуться и не ослабеть. Аминь. Мы встречались в жизни, ну, в служении нашем, не то чтобы в жизни, в служении, как люди очень часто ослабевают после отпуска. И вроде бы горел, на 2 недели уехал, приезжает уже никакой, и теряется уже все. Не знаю, что влияет, или отдых, или родственники, или погода, или не знаю, что на таких людей влияет. Но я верю, что где бы мы ни были, аминь, мы всегда будем в силе Святого Духа и знаем дом Отца нашего, что здесь есть Божья благодать, Его сила, Его благословение. Аминь. Это прекрасно, потому что мы как привитые ветви к лозе. Да? Мы написано, будем как раз сегодня об этом говорить. Там написано, что вы как ветви, привитые ко мне, то есть а Иисус есть лоза. И без меня вы не можете ничего. Без Христа человек не может ничего. Аминь. Особенно верующий. Но мы поговорим об этом поподробнее сегодня. И потому что Иисус, Он есть истинная виноградная лоза. Это не я придумал, это название проповеди, это Писание, это слово из Писания Божьего. Это сам Иисус сказал о себе. «Я есть истинная виноградная лоза». Мы поговорим и поразмышляем на эту тему сегодня. Мы должны понимать, что мы есть образ Божьего виноградника. Да? Мы как виноградник Божий. И когда мы, если мы принимаем этот как такой прообраз Божьего виноградника, то мы и должны знать, как происходит жизнь в винограднике. Правильно? Как он растет, как за ним надо ухаживать. И это сам Господь насадил виноградник, и сам Господь показал, как Он за ним ухаживает. И мы сегодня об этом поговорим. Мы Божий виноградник. Аминь. Это мы должны понять. Теперь мы будем размышлять над тем, как нужно жить в этом винограднике. Книга пророка Исаия, 5 глава, с 1 по 7 стих. Пророк Исаия, 5 глава, с 1 по 7 стих. Это не единственное писание, где Бог показывает о том, что Его народ, Его церковь – это виноградник Божий. Но мы возьмем учение сегодня из этого писания и пойдем дальше. Итак, с 1 по 7 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего». О винограднике его. То есть пророк поет любимую песнь Бога про его виноградник. Вы понимаете, как пророк угождает Богу? Это то, чего Бог хочет от каждого из нас, чтобы мы угождали Богу. Он любит, когда мы поем о его делах, когда мы воспеваем о его любви, когда мы воспеваем о Его великой жертве, которую Он принес для нас, Своего Сына, когда мы поем Ему, Богу это очень нравится. И если мы не будем стараться ублажать нашего Бога своей жизнью, то это будет неправильно с нашей стороны. Наша вера, она будет тщетная. Поэтому мы должны стараться всегда ублажать нашего Бога. Ну и самое великое ублажение не просто петь Ему, исполнять Его волю. Но туда и входит, конечно же, воспевать Ему о Его делах. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие плоды». И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. То есть это все пророк говорит словами Бога. То есть он озвучивает его мысль, его речь. Озвучивает пророк. Это говорит сам Бог. Жители и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Что еще нужно было бы сделать, что я ему не сделал? То есть я все уже сделал. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник, и дальше Бог объясняет, что такое виноградник. Он просто наставляет народ свой через уста Исаии и говорит, виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – это любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Как растет виноград? Я хочу, чтобы просто мы поразмышляли над всем этим строением Божьим. И я верю и молю Бога, чтобы Он благословил нас сегодня познанием Его премудрости, чтобы мы узнали Его волю, узнали Его желание, узнали, что Он сделал, делает и еще сделает. И это мы должны познавать постоянно. И благослови нас, Господи, Духом Святым просто дай нам познать эту истину Твою и глубину Твоих истин, чтобы мы понимали ее во имя Иисуса Христа. Итак, мы видим, что у винограда, чтобы расти, есть определенные моменты, где Бог описывает, как это все происходило, как Он насаживает и как Он ухаживает, что Он делает для того, чтобы виноград мог принести плоды. Так? Обычно виноградники располагались на склонах гор. Что делал? Очищали почву от камней. На ней сажали виноградные лозы. На этой почве, и строили дозорные башни, и сооружали точила. Все, как Бог описывает, все так и делал народ. Мы подробнее поговорим немножко позже. Но дальше мы будем размышлять, что Бог еще делал, и дальше, это в общих чертах, мы нашли вот такие пару моментов, но в общих чертах мы вернемся к этому. Но дальше мы размышляем, что нужно было для того, чтобы виноград рос. Его делали на склоне горы, написано «утучненная гора», Бог посадил виноград, то есть он взрыхлил землю, он все это делал. И чтобы вот эту плодородную почву, которая уже была сделана для посадки винограда, не смывали дожди, Бог сделал такие ярусы, да? Он сделал такие, ну, как бы террасы, это назывались террасы. Но это были такие ярусы, вот, знаете, да, как ступеньки. Виноградная лоза, потом ступенька, чтобы ходить, там ухаживать, потом опять идет виноград, потом опять. И вот такими как бы ступеньками. И Бог это предусмотрел, потому что Бог знает, как действует поток дождей. То есть, Он все это, все, Бог все продумал. Он продумал, как это все должно было быть, и как это было. Он все сделал. Он говорит, нету ничего того, что бы я не сделал для того, чтобы плоды были прекрасны. Все сделал. Потом эти сады виноградные обносили забором или стенами небольшими от ветров, от всяких, может быть, каких-то еще вещей, чтобы не было, и так далее. Виноград, он имеет такие тонкие побеги. Ну, кто занимался этим, я не занимался, да, но я знаю, потому что это мы все знаем, и мы все видели, как растет виноград. Похоже, как огурцы растут, вот эти побеги, усики такие растут, знаете, они закручиваются, они за что-то цепляются и растут дальше, дальше. И вот это, они сами цепляются, они сами себя ведут в этом. И виноград точно так имеет вот эти побеги с усиками. Эти усики цепляются за определенные подпорки, это назывались подпорки такие, да, или натянутые были, ну, не знаю, что тогда было в то время, веревки, проволока, тогда проволоки, наверное, еще не было. Ну, что-то было, и оно цеплялось, и этот виноград развивался. И уход за виноградником, он в основном состоял в том, что время от времени нужно было рыхлить землю для того, чтобы земля была хорошая, и очищать ее от сорняка. Так? И также очень важно было в уходе за виноградником, это очень важно было следить за лозой. Чтобы лоза, она, ее нужно обрезать и ее нужно очищать каждый год. Вот эти подробности, и мы сегодня будем об этом всем говорить. Да, вы понимаете, лоза – это идет такая центральная ветка, которая от нее исходят веточки, которые пускают усики и растет дальше. Но на этих веточках, на ветках, которые идут от лозы, иногда появляются еще одни ветки. Да, вы представляете себе эту картину? Нам надо разобраться сейчас с этим, чтобы вы представили, потому что иначе мы не поймем, о чем речь. Лоза. На лозе ветки, а на ветках бывают, появляются еще отдельные веточки. И вот чтобы обрезывать и очищать лозу, это требовалось постоянно, каждый год, нужно было вот эти веточки, которые на ветках, их нужно обрезать, срезать. Почему? Отсечение боковых вот этих веточек, ну, ветку от ветки отрезать, для того, чтобы лоза могла больше плодоносить, чтобы плоды были лучше. Потому что боковые веточки, которые растут на ветках, они пили этот сок от лозы через эту ветку. И ни та ветка, ни эта ветка не могла дать нормальный полноценный плод. Кто сталкивался, знает, кто не сталкивался, уже знает. Да? То есть, когда веточки обрезались, то в первой ветке, которая на лозе, появлялась сила, и эта ветка должна была давать плоды. То есть, виноград. И, как мы читали пророка Исаия, 5 глава, в 7 стихе, Бог объясняет, что виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. Каждый из нас имеет какое-то нечто, ну, любимое дело или что-то любимое. И вот когда у нас что-то это есть, то, чем мы дорожим, что нам очень нравится, мы всегда, ну, или что-то, или кого-то оберегаем, чтобы не было проблем, чтобы не было чего-то нехорошего для того, что у нас есть любимое. Правильно или нет? Мы не относимся к нашим вещам или к личностям, которые мы уважаем, любим, мы не относимся к ним пренебрежительно. Правильно? И точно так Бог, Он говорит, что Израиль – это мое любимое насаждение. Виноградник, он мой. Это то, о чем я беспокоюсь, это то, зачем я ухаживаю, то, что, ради чего я что-то делаю. То есть мы должны понимать, что виноградник, он принадлежит всемогущему Богу. Да? Это возлюбленное растение Божие. И Бог говорит, что виноградник – это народ Израиля. И так мы прекрасно знаем, что Израиль, он был избранным Божьим народом. Бог его избрал. Это его любимое насаждение. Израиль, как виноградная лоза, давал много плода. Об этом мы поговорим позже. Какие плоды и так далее. Но это все происходило тогда, когда народ ходил путями, которые заповедал Бог. Израиль давал много плода для Бога. Мы поговорим, о каких плодах он давал и так далее. Но это происходило, еще раз говорю, тогда, когда Израиль ходил путями Божьими и исполнял пути, которые заповедал Бог, исполнял его волю. Но Писание говорит, что но виноградная лоза стала приносить дикие плоды. Израиль стал поклоняться, другими словами, Израиль стал поклоняться другим богам, приносить им, другим богам, жертвы. И народ перестал ходить путями Бога живого. Да? То есть я хочу, чтобы мы понимали, что такое дикие плоды и что такое хорошие плоды. Для Бога хорошие плоды – это урожай, конечно же, да? Но урожай, который состоит из хороших ягод, для того, чтобы из него можно было что-то произвести, чтобы его было приятно кушать и так далее, и так далее. Но для Бога хороший урожай – это послушание Израиля, послушание народа Божьего. И когда Бог переставал ходить путями Божьими, Бог это называет, но лоза начала давать дикие плоды. Кто из вас кушал дикие плоды? Пробовали? Да, вроде бы их много, вроде бы прям такие веточки хорошие. А как возьмешь, это шкурку невозможно прокусить. Внутри не сока, а просто одна какая-то такая большая мягкая косточка, которая мало того, что она кислая, когда ты ее выплюнешь, потом во рту еще тебя и онемел рот, затерпло все во рту, да, и потом ищешь, чем бы закусить. Вот это дикие плоды, такой образ имеет. Но когда народ переставал ходить и исполнять Божий закон, это означало, что они отвернулись от Бога, потому что Бог ожидал от своего народа, Он ожидал от них добрые плоды. Это плоды Божьей любви. И Он ожидал, что эта любовь возвратится к Богу. От тех, кому Он отдал свою любовь, в кого Он вложил, за кем Он ухаживал, кого Он оберегал, Он ожидал, что придет ответная любовь, взаимная любовь. К сожалению, она не пришла. Бог ожидал этого послушания, смирения, святости Божьей, доброго плода, но нет. Исаия 5 глава, 4 стих написано. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» Почему? Бог спрашивает, почему, когда я ожидал, что он, этот виноградник, этот народ принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды. Да? Вот я не понимаю иногда вот Израиля, почему они так поступали, что происходило в их жизни, ну, что могло соблазнять их и уводить от Бога. Ведь сегодня это образ нашей церкви, ну, не нашей церкви, нашей современной церкви. Это прообраз церкви, и тело Христа – это есть церковь. И она есть прообраз, также прообраз Божьего виноградника, церковь Божья. Она также является прообразом Божьего виноградника. И мы, призванные через Иисуса Христа, мы являемся любимым насаждением Его. Каждый верующий человек, он является любимым насаждением Его. И когда вопрос ставил Бог через пророка народу, что я еще не сделал для вас, точно такой вопрос сегодня звучит и для Церкви Божьей, потому что Церковь сегодня, она в отступничестве. Я не говорю о всех, конечно же, нет. Но множество людей, называющих себя Церковь или верующим, они в отступничестве. Они как народ Израиля. Для них делаешь все, а они приносят нехорошие плоды. Поэтому я хочу, чтобы мы это понимали, что мы не стали только лишь прообразом. Мы стали частью Израиля и частью Божьего народа, просто в другом немножко виде. Потому что Бог увидел это, и Он сказал, что Он сделает с виноградником, как Он его уничтожит. Но несмотря ни на что, Бог отдал Своего единственного Сына, чтобы вот этот непокорный, непослушный народ, чтобы он нашел этот путь, правильный путь. Поэтому у нас сегодня есть с вами большая привилегия. Мы насаждены в Божьем винограде, посажены в Божьем винограднике. И мы растем с вами на самой отборной лозе и на самой плодовитой лозе. Мы с вами растем, как эти веточки. И наша лоза – это есть Иисус Христос. Скажи аминь. Иоанна, 15 глава, 1-2 стих. Сам Господь Иисус, как я уже говорил. Но мы читаем, что сам Господь Иисус говорит о себе. И Он говорит, «Я есть истинная виноградная лоза. А Отец мой – виноградарь». Да? То есть Он начальник всего. Он все сотворил. И виноградная лоза, которая есть Иисус, она напрямую связана с творением Божьим для того, чтобы, прилепившись к этой лозе, мы стали частью этого виноградника. И за нами Иисус питает нас, но за нами ухаживает и подкрепляет нас всегда наш Отец Небесный. Мы должны это не забывать. И дальше Иисус говорит, «Всякую у меня ветвь». Он говорит, «Всякую у меня». То есть Он есть лоза, и у Него есть ветви. На лозе есть ветви, они принадлежат к лозе. Понимаете? Поэтому если мы сегодня являемся эти ветки, то Иисус говорит, «У меня», значит, мы у Него. Вы понимаете? Мы у Иисуса. Мы принадлежим Ему, мы привиты к Нему, мы одно целое с Ним. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он, то есть виноградарь, тот, кто ухаживает за всем виноградником, Он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Да? Понимаете, вот мы увидели себя, что мы есть ветки, которые принадлежим к лозе, и что Он очищает у нас? Что Он очищает у нас? Чтобы более приносили плода. Вот эти боковые веточки, которые появляются в нашей жизни, которые не дают нам получать то, что мы должны получить, Знаете, есть такое выражение: сам не гам и другому не дам. Я не знаю, это, наверное, украинское выражение. Или есть везде, да? Вот сам не гам и другому не дам. Вот эти веточки, которые иногда в нашей жизни появляются, они знают свое уже будущее, что они будут выброшены в ад, в огонь, просто будут выброшены. Они знают это, но они все равно пьют из нас. Чтобы ты или я, или кто-то из нас не мог принести правильные, хорошие плоды для Отца Небесного. Чтобы то, что делает для нас Иисус, давая нам силу, давая нам этот сок, чтобы все это было просто уничтожалось. И плоды наши, чтобы были дикими. Это цель дьявола. Дьявол хочет нас с вами в этом держать. Но Бог, Он ожидает от своего виноградника очень хорошего урожая. От тебя и от меня, от церкви, от других церквей Бог ожидает хорошего урожая. И Бог не хочет, чтобы мы приносили дикие плоды, которые терпкие, которые невкусные, которые не совсем сочные и так далее, и так далее, и так далее. Это дикие плоды. Ну, конечно, мы как уже... Я говорю как прообраз, потому что кто-то, может, подумает, что даже дикие плоды из них можно сделать там или сок, или вино, или еще чего-то. Не надо об этом сейчас думать. Они неугодны для Бога. Я говорю о духовных плодах. Поэтому Иисус говорит дальше, в 15 главе, Он дальше говорит, 3-6 стих. Иисус говорит: «Но вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Понимаете, какой смысл очищения говорит Иисус? И какая сила Его слова для каждого из нас? «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, говорит Иисус. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Вот вы понимаете суть вот этих веток, которые растут на ветках? Это те, которые надо отсекать. И упаси нас, Боже, чтобы нам отдавать всего себя тем веткам, которые надо отсекать, потому что та ветка, она выпьет из тебя все соки, и ты начнешь засыхать, а она все равно будет, хоть и налитая, но она не способна будет дать урожай. И она все равно будет отсечена. И сухая ветка, даже если она уже напрямую к лозе привита, но если она сухая, она также будет отрезана и выброшена в огонь. Иисус говорит: вы уже очистились тем учением, которое я вам принес. Тем словом, которое я вам проповедовал, Он говорит, вы уже им очистились, И я буду в вас, а вы будете во мне. Понимаете? Не может ветка принести плод без меня. Какой бы ты ни был красавчик, какой бы ты ни был еще умный, образованный, Но без Иисуса ты никогда не принесешь никакого плода в своей жизни. Может быть, ты принесешь плоды для этого мира, для мира греха. Но это все то, что не даст тебе вечной жизни. Это все то, что придет время, когда твое тело умрет, и душа, которая не умирающая твоя душа, она пойдет либо ко Христу, как мы говорили в прошлом служении, да, либо она будет просто брошена в огонь, как ненужная и непотребная вот эта ветвь. Поэтому Иисус и говорит, если ты отделен от виноградной лозы, ты не сможешь принести никакого плода отдельно от меня. Не можешь. Поэтому возникает вопрос, потому что, ну, мы знаем, что не все, называющие себя верующие, да, опять вспоминаем Писание, где Иисус говорит, не твоим ли именем мы исцеляли бесов, изгоняли? Иисус говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие, не знаю я вас. То возникает вопрос, кто сегодня отделяет верующего человека от лозы? Кто его отделяет? Иисус говорит, что Он есть виноградная лоза, а мы ветви. Кто пребудет во мне, говорит Иисус, и в ком я пребуду, тот будет обильно плодоносить. Кто отделяет нас сегодня от Иисуса Христа? Кто отделяет нас от лозы? Что мы не приносим плодов сегодня? Без меня, Иисус говорит, вы не можете делать ничего. Поэтому каждый из нас должен посмотреть на свою жизнь. Что ты делаешь? Что ты делаешь на виноградной лозе сегодня? Ты ветвь, что ты делаешь на этой лозе? Мы поговорим, конечно, потом и о плодах, придет время. Но возникает, я еще раз же вопрос, кто сегодня отделяет нас от лозы? Поэтому Иисус говорит тот же, кто не пребудет во мне, он уподобится той ветке, которая отброшена и засыхает. Знаете, такие ветви действительно их подбирают и бросают в огонь и сжигают. И вот я хотел бы сейчас поговорить более подробно, как мы начали, как растет виноград. И мы говорили о том, что виноград обычно, виноградники располагались на склонах горы. И вот есть вот таких вот основных, мы вкратце их затронули, но я хочу сейчас более подробно о них поговорить. Вот этих четыре момента. Как растет виноградник? Первое, что нужно, по Слову Божьему, как Бог говорил, это Он делает. И первое, что Он делает, это Он очищает почву от камней. Он очищает почву от камней. И это и есть прообраз наших сердец. Когда мы приходим к Богу, Бог начинает за нами ухаживать. Бог начинает в нашей жизни что-то делать, чтобы Он видит тебя как ветвь, на которой должны вырасти грозди хорошего винограда. Понимаете, как Бог на тебя смотрит, когда ты приходишь к Нему и говоришь, Господь, спаси, отдаю себя Тебе, принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Бог на тебя смотрит, как на ту ветку, которая должна быть плодовитая, с хорошими плодами. Но для того, чтобы ты приносил плоды, Бог видит уже результат своей работы. Он очищает твое сердце. Как очищает почву для винограда. Он убирает камни, твердости, сорняки и прочее, прочее, прочее ненужное. Потом на этой почве сажали виноградные лозы. Сажали виноградную лозу уже в приготовленную почву. Понимаете, да? Это Божья последовательность. Если мы сегодня посадим виноградную лозу в неприготовленную почву, то обязательно на этой лозе появятся какие-то болезни, язвы, засыхание, еще какие-то инфекции или, может быть, еще что-нибудь там. Поэтому для того, чтобы лоза была хорошей, должна была быть приготовленная почва. Для того, чтобы Иисус жил действительно в твоем сердце и делал то, что Он хочет для тебя сделать, тебе надо приготовить свою почву, приготовить свое сердце. Говорить может каждый. Я верю в Иисуса, я люблю Иисуса, я член церкви, я христианин, я. Вы можете на себя какое угодно клише повесить, но так ли это будет на самом деле? И следующий момент, который делали с на винограднике, на этих территориях, на горах этих, когда была посажена виноградная лоза, строили дозорные башни. Это было обязательно не только для того, чтобы кто-то, враг, пришел там или украл у тебя лозу или вор, да? Но это было для того, чтобы и животные не приходили, не вредили, мы об этом дальше будем говорить потом, не вредили, не подрывали, не грызли, ну, в общем, не вредили. Для этого нужна была дозорная башня. Это башня, на которой становились люди и охраняли виноградник от всего ненужного. Они охраняли это прообраз твоего мышления. Как ты бережешь сегодня этот виноградник в своей жизни? Как ты бережешь слово? Как ты над ним бодрствуешь? Как ты его исполняешь? Приходит ли в твою жизнь какое-то ложное учение, которых множество течений в христианстве, внесенных людьми, чтобы уводить их от виноградника, чтобы заражать этот виноградник Божий? Для этого строили дозорные башни. На дозорных башнях должны были быть люди не те, которые спят, а те, которые бодрствуют. Те, которые бодрствуют и охраняют виноградник Божий от всего. Понимаете? Это наш с вами прообраз, где мы должны с вами охранять не просто одну какую-то ветку винограда. Мы поставлены как на дозорную башню, чтобы охранять весь виноградник Божий. Охрана всего виноградника, она включала в себя, да, также единство, потому что от башни до башни было такое расстояние, где или можно было услышать голос человека, или услышать условный звук шафара или трубы. У них все было четко договорено. Они знали, какой звук свидетельствует о том, что идет животное. Они знали, какой звук свидетельствует о том, что идет вор, который приходит украсть, убить и погубить и так далее. Они знали, как нужно потрубить в шафар, чтобы знать, откуда идет враг. С севера или с востока или с запада. Вы понимаете, насколько это был отлаженный организм охраны? Система охраны отлаженная была. И как мы сегодня пренебрежительно относимся к различным родам лжи, к различным родам заблуждениям. Однажды одному пастору я сказал, ну, меня так научил мой старший пастор, я это сказал другому пастору, говорю, этого пастора нельзя слушать, потому что он находится в заблуждении. Не слушай его проповеди просто. И мне этот пастор звонит и говорит, Виктор, а почему его нельзя слушать? Вот я послушаю его проповедь, все отлично, все правильно. Я говорю, ну, конечно, если он применяет Слово Божье, это правильно, но по каким ты признакам определяешь, правильно или неправильно? Он говорит, ну, когда я прослушал проповедь, он назвал 14 мест Писаний. Я говорю, так по-твоему, чем больше мест Писания, тем правильнее? Он говорит, ну, конечно. Если практически вся проповедь состоит из мест Писаний, и чем их больше, тем лучше проповедь. Я тогда подумал, Боже, Боже, пастырь церкви, он видит в количестве Писаний, он видит правильность Слова Божьего. А где Дух Святой, а где понимание Писания? Да я выйду, вам могу, я проповедую, если, например, возьмем час, я могу час цитировать одну и ту же, одну Библию, и вы уйдете отсюда пустыми абсолютно. Ничего не поймете, ничего не вынесете полезного для себя. Но зато это будет сплошные местописания. Сколько в течение часа можно назвать местописаний и прочитать вам? Это будет суперпроповедь. Вы понимаете смысл Слова Божьего? Как мы охраняем? Поэтому, я еще говорю, очень трудно, вот ложь, которая несется сегодня в церквях, ее очень трудно узнать. Потому что эта ложь прикрыта Словом Божьим. Цитируется местописание, и кажется, что все хорошо. Но суть проповеди Евангелия, она не заключается в количестве мест Писаний. Суть проповеди Евангелия заключается, ушел ты после этой проповеди другим, принял ли ты какое-то решение, или ты остался таким, как был. Поэтому важны были, очень важны были эти башни, дозорные башни, которые включают в себя, еще раз повторю, которые включают в себя единство и как отлаженный механизм. Очень важно, очень важно. И четвертое, что необходимо было для функционирования виноградника, то, что мы читали в пророке Исаия, как Бог это все делал. И Бог говорит, и я выкопал точило. Точило. То есть сооружалось точило. Что такое было точило? Точило – это было такое сооружение, оно могло выкапываться в земле, могло делаться из камней, это не столь важно, но оно делалось для того, чтобы урожай, который собирался, бросали в точило. Это был, ну, так называемый пресс для отжимки сока. Да? Это был виноградный пресс. Это точило, оно было большим. Человек мог туда полностью встать. Это не был какой-то чан, где надо было топтать виноград, как это делал один из артистов, да, в кино, и танцевал, и выдавливал сок. Те точила были другие. Человек полностью туда залазил, он полностью мог там находиться во весь рост. Раньше и емкости были из земли. Емкость, которая, ну вот, если взять вот эту часть церкви, вот эту, вот такая емкость, куда сливался виноградный сок. В земле выкапывалась яма, эта земля прибивалась настолько крепко, что виноградный сок сохранялся до 10 лет и не портился в таких вот. И когда черпали из этих ям этот сок, из него потом могли или просто пить, или из него могли делать и уксус, и что можно только, и вино, что только можно было сделать из сока. Были такие емкости для сока виноградного. Понимаете? И вот точило, оно было очень большим. В точиле давился сок. Ну, может быть, ногами, может быть, руками. Ну, давили сок в этих точилах. И стояли люди, которые смотрели, чтобы в точило попадал хороший виноград. Хороший виноград. Не дикий, не гнилой, не пораженный чем-то внешним, да? И вот попасть в точило, Вот если мы скажем, как мы как эти виноградинки, да, для нас, чтобы попасть в то чило, это была большая привилегия. Для того, чтобы от тебя могло произойти что-то, какое-то продолжение или какая-то польза. И не каждый верующий человек принимает себя в таком образе, где его будут и потопчут, где его, на него надавят, где, чтобы выдавить из него все нужное, потому что это болезненный процесс. Это надо принести жертву. Тебе, чтобы помочь своему брату или своей сестре, тебе для этого надо, может быть, встать рано, может быть, лечь поздно, может быть, надо отложить свой обед на попозже. Да? Брат, помоги, мне надо твоя помощь. Ну, чуть попозже, я сейчас как раз кушаю, вот я доем и потом. Да? А потом звонишь. Ну что, я могу уже помочь тебе. И в ответ ты обязательно получишь. Спасибо, уже не надо. Понимаете, о чем я говорю? Это наша с вами иногда такая жизнь. Иногда ты ждешь помощи от ближнего своего, потому что ты знаешь, что это человек, который всегда готов помочь. И когда ты обращаешься к нему, ты получаешь такой ответ: конечно, без проблем, но чуть попозже. Или же не могу, потому что у меня у самого не хватает. Иисус говорит: если нуждается кто-то, отдай рубашку свою. То есть отдать рубашку – это отдай последнее. Готовы мы сегодня ради кого-то, ради ближнего своего отдавать последнее? Не всегда. Поэтому, когда речь идет о точиле, то мы должны всегда понимать, что пройдя точило, надо пройти какое-то неудобство, надо лишить себя какого-то комфорта, вот этой зоны комфорта, и быть жертвенным таким, как был жертвенный Иисус. Вы представьте себе, если бы Иисус отвечал людям, которые обращались к Нему за помощью, за исцелением, за благословением каким-то или еще за чем-то. Если бы Иисус каждому из них говорил бы: я сейчас занят, вот смотри, у меня 12 апостолов, мне им надо рассказать эту притчу или эту историю, потом я тебя исцелю. Мы бы не сегодня имели бы абсолютно другое Евангелие. И мы бы все сегодня были абсолютно другими. Поэтому слава Богу, что Бог оставил свое учение. Он прошел самое тяжелое точило. И никто не говорил, что тебе можно будет пройти мимо этого точила и принести хорошие результаты от твоего плода. Поэтому Иисус, Он принес нам это учение. Слово Божье Он принес. И Он подтверждает, что мы уже очищены. Он говорит: вы уже очищены через Слово Мое. В третьем стихе Он говорит: вы уже очищены через Слово Мое. То есть Он говорит это не, что вы будете очищены. Он не говорит, что вы сейчас очищаетесь. Он говорит: вы уже очищены. Это уже состоявшийся факт, что через Слово Мое вы уже очищены. То есть, другими словами, Он подтверждает, что Его Слово, которое Он уже сказал, оно уже сказано, оно уже в мире, оно уже действует. И другой вопрос: как это Слово принимаешь ты? Другой вопрос: как это Слово исполняешь ты? Поэтому Он утверждает, что мы уже очищены, и тем самым Он приглашает нас пребывать в Нем, потому что в Нем это уже состоялось. И если как христианин ты хочешь состояться, ты не можешь состояться, пока не будешь в Нем. Пока ты не будешь в Нем, ни о каких плодах даже речи не должно идти в твоей жизни. Иисус, Он напоминает нам, два раза Он напоминает, и в первом стихе, и в пятом стихе Он говорит: «Я есть лоза». И Он напоминает нам два раза, что мы зависим от Него, и кто пребывает в Нем, тот будет обильно плодоносить. И в шестом стихе он конкретно говорит нам: «Кто не пребудет во мне, не свергнется вон, как ветвь, и засыхает, а такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают». То есть тот, кто не пребывает в Иисусе Христе, все довольно просто. Учение Христа, оно не заумное какое-то там, не зашифровано, не закодировано чем-то. Оно открытое и довольно доступное всем. Он говорит конкретно, что кто не пребывает в Иисусе Христе, тот подобен засохшей ветке. А засохшая ветвь – это другими словами, что такое засохшая ветка? Это мертвая ветка. Она, в ней нету жизни. В ней нету жизни. Она как бы ветвь. Посмотришь, она как бы еще ветвь. Иногда она еще как бы прилеплена к другой ветви или к лозе. Но в ней нету жизни. И виноградарь такие ветви он собирает и бросает в огонь. Почему? Одна только причина. Потому что такие ветви не приносят никакого плода. Вы понимаете меня? Ты можешь выглядеть этой веткой. Внешне, я еще раз говорю, даже на этой ветке могут вырасти прекрасные красивые листочки. Насыщенные зеленые. Но это не плоды. И они бесполезны. Ну, разве что, может, для, как это называется, не хачапури. В Армении из виноградных листиков делают голубчики. Кинвали или что там. Неважно, да. Но мы не об этом говорим, не о поварском искусстве сегодня мы размышляем. Понимаешь, ты можешь быть, еще раз говорю, красивым листиком, прекрасным листиком, на хорошей, на такой твердой, может быть, толстой ветке, но внутри нету жизни. Внутри нету жизни. А Бог, Он и есть жизнь. Бог, Он есть жизнь. Иисус есть жизнь. И если нету в тебе жизни, значит, в тебе нету Бога. Как бы ты ни украшал себя, как бы ты ни украшал свой храм, может быть, может, дом, неважно. Суть не во внешних показательных вот этих атрибутах. Жизнь должна быть. Неважно, какие у нас стулья, неважно, какая у нас кафедра, неважно, какая у нас аппаратура, неважно, стоит ли тут подсвечник или еще что-то красивое. Во всем этом нету жизни. Это все символы, да, но это не жизнь. Понимаете меня, о чем я? Я еще раз говорю, мы в прошлый раз говорили, если мы будем собираться где-то в подвале, и не будет вот этого ничего, и мы будем славить Бога от всего сердца, там будет жизнь. И неважно, какие там стены ровные, кривые, может быть, они будут заплесневелые. Но если мы там будем поклоняться Богу, там будет жизнь. И неважно, какие красивые стены, и что бы ты ни придумал, какие красивые атрибуты или купола. Вот о какой лозе, о какой ветви говорит Иисус. И мы с вами должны быть этими ветвями. Мы с вами должны приносить эти плоды. И мы поговорим об этом в следующий раз. Потому что это очень, очень важная тема. Очень важно было сегодня увидеть себя как ветвь, увидеть Иисуса Христа как лозу, узнать, что за всем этим наблюдает виноградарь, Отец наш Небесный. И ничего без Христа, без Иисуса Христа мы не можем делать. Ни подпитываться, ни Духом Святым, ни знаниями, ничем. Пять образований ты можешь получить, но это тебе не даст никакой вечной жизни. Поэтому очень важно, еще раз говорю, что мы узнали сегодня, что Иисус, Он есть истинная виноградная лоза, и что виноград, он начинает свою жизнь благодаря Отцу Небесному, который подготавливает эту почву, который подготавливает эту гору, где будет посажен виноградник Божий. Это Его забота, и мы должны это сегодня принять и подготовить себя на следующую проповедь. Это будет продолжение, следующая проповедь будет продолжение сегодняшней. Мы поговорим и о плодах, поговорим и о других многих вещах, и я верю, что и сегодня открылось нам, и откроется и в следующий раз. А сейчас мы скажем аминь и придем к Богу в молитве.